Братья, ну я думаю, в принципе, все знают, что я из Луганска. Вот, и братья просили поделиться из пережитого. Вот это фотография Луганской церкви, передвоенная фотография. Посмотрите внимательно, можно ли было подумать, что спустя короткое время из всех присутствующих останется человек 20 людей преклонного возраста. У нас было 3 оркестра скрипичных, народники были также, духовой, несколько хоров было, 10 библиотек выездных мы благовествовали в городе, 14 детских групп было, ну и так дальше, все, что как есть в любой церкви. Каждый думал жить, планировать, как-то делали все, но получилось немножко иначе. Получилось немножко иначе. Вот этот дом молитвы здесь, сейчас он принадлежит полиции, там полицейский участок. В начале августа первый раз, когда прибыли туда, там было богослужение, они нарушили богослужение, сделали обыск. Долго делали обыск, проверяли все комнаты, все, что только можно было проверить. Хотели замки срывать автоматной очередью, но служитель сказал, ЛЧС, а? Так получилось о том, что у него не все ключи были, были только центральные ключи. А все эти кибитки, которые это комнатки, там музыкалки, все прочее, оно было у дежурных. Он брал топор, аккуратненько скрывал двери, эти окна, там, куда надо было им смотреть. Когда они оба закончили, они потом сказали, а где ты живешь? Он жил рядом. Вот. И там у него тоже сделали обыск. Здесь вот пару кадриков есть, как у нас в зале было. Это какой-то небольшой праздник у нас там, по-видимому, это молодежь. Ну, еще один кадрик можно вот так вот, с другой стороны. Кстати, это брат Николай Голотин там проповедует. Позавчера он был в Луганске. 6 часов его продержали. Продержал следователь. На него оформлен дом молитвы. Новая власть требует, чтобы они подписали документы, что в этом доме находились снайперы. Но поскольку братья на это не согласились, их избивали. Вот это Николая били. И Залкина Влада, пресвитера, тоже 4 часа его продержали там. Вот так выглядит сейчас дом молитвы. Вот видите, там это их разыскивает милиция или полиция, не знаю, там списки какие-то. После этого, когда они первый раз побыли, вроде как-то немножко оставили нас. Через время еще 2-3 дня прошло, побили окна неизвестные. Потом заехали туда на машинах, дома молитвы ограбили. Забрали ценности различные, и потом в начале сентября месяца объявили о том, что дом принадлежит ЛНР. Служитель Леонид Павлович Сажнев был там. Он спросил, на каком основании они дали такой листок рукописный, там рапорт о том, что просим, ввиду того, что полицейский участок разбит снарядами, значит, просим дать дом по улице Черноморская, 76. Ну и подпись, значит, министра внутренних дел ЛНР. Вот такая бумажка. Он говорит, что на ней действительно нет печати, нет фамилии этих людей, должностных лиц. Они говорят, ты много разговариваешь, и его арестовали, увезли на допрос. Где-то не подержали его, не знаю, сколько там, около суток, и отпустили. Ну, это так коротенько за дом молитвы. Вся сложность, братья, в доме молитвы заключается в том, что мы сейчас живем в такое время, в Луганске не работает почта, нет конкретной власти, с кем иметь дело. Братья и сестры неоднократно ходили по различным инстанциям. Вначале вообще их просто посылали куда подальше, и все. И невозможно было даже и понять, кому даже заявление отдать. Потом прошло время, нашли одного доброго человека, который согласился подсказать адреса. И братья ходили, сдавали заявление, получили письменный отказ, 49 пунктов, по-моему, почему они отказывают. Ну, там все такое, что в голову не влезет. что и соседям мешали, и с Америкой сотрудничали, ну и все прочее там. Вот. То есть как при советской власти. Потом прошло время, еще одна была попытка для того, чтобы сдали опять в различные инстанции наши заявления, ходатайства, которые были. Сказали, через 10, в течение 10 дней будет ответ. Но ответ вот позавчера был такой. Вот. Искали они брата Леонида, требовали его, чтобы он тоже прибыл в Луганск на допрос. Ну, такой ответ пока. Вот первый бой, который встретили верующие, вот после первого обстрела, так выглядел дом, один из домов верующих. Конечно, опыта никакого не было. Я почему рассказываю, братья, чтобы вы немножко тоже имели в виду. Первое впечатление – это любопытство. Обстрел идет, люди рассматривают танки. У нас сосед тот на видео снимал бой, а потом мне что-то в сердце такое, думал, сейчас еще и у меня попадет. И буквально только он спрыгнул за дом, в этот момент снаряд перед домом разорвался. Сорвало ворота дома, крышу снесло. Короче, от него там ничего не осталось, но так вот Бог его помиловал, наверное, этого человека. И вот здесь тоже, в этот момент, когда и шел обстрел, вот видите, окна разбиты, там вот той комнатке, где большое окно разбито, там люди находились, вот, верующие лежали на полу и пели песни из «Песнь Возрождения». А вот там, где двери, там, я потом покажу вам кадрик, подвальное помещение, там было две семьи, ну, муж, жена, детки, они там прятались от обстрела. Вокруг, после этого, когда бой прошел, братья насчитали 17 воронок от снарядов. Во дворе вот здесь перед этим была взорвана машина, ну, в принципе, ну и оборваны провода. Наши братья, когда себя скручивали, 15 скруток сделали на проводах. Когда вот это произошло, все, брат-служитель Владислав Игоревич пришел в семью, помолился с ними, все. И у нас такого намерения не было об эвакуации. Мы вот еще и решений таких не было. Ну, думаем, ничего. Это окраина города, пройдут, она к центру, да и все будет нормально. И я ничего детям не говорил, чтобы уезжать. Вот, думаю, да перетерпится, как-то перебудем. А потом я здесь в ваших краях был. И мне как-то Господь ночью не дал сна. Я не пойму, почему. Я думал, может быть, кто-то в опасности находится. Может быть, еще. Но почему так разбудил Бог меня и все. И начал так вот прокручивать все, вспоминать, почему, что Бог делает. И мне вспомнился один сон, который видел несколько лет назад. Я видел вот эту местность, она вся была черная и сгоревшая. И только один дом был целый, и то наполовину. И я вот это принял как от Господа, и я быстренько уехал в Луганск. И детям говорю, срочно выезжайте с этого места. У меня в душе неспокойно. Они еще ссылались, что денег нет, я нашел им деньги, дал. Это все было в считанные часы, братья. У них немало хозяйства здесь было. У них было 4 поросенка, корова, телка, 2 бычка, индюки, потом куры, бройлеры. Ну, короче, много. Там 50 голов, там я не знаю сколько. Это сельская местность. Они как, что делать, куда его девать? Я говорю, я все беру на себя. Я буду здесь жить, обслуживать все. И только будьте добры, уедьте ради Бога. Я не могу больше терпеть. Мне душа не на месте. Вот это я в первой половине дня был. Они быстренько пару кабанчиков забили. И я когда пришел туда... Я видел это как некое бегство, как филистимлян. Все было брошено там. Это. Уже когда уезжали, трассы все были перекрыты. Они полями там установили, их военные устанавливали какое-то орудие артиллерийское. Ну, увидели, что там в машинах есть дети. Отодвинули свою технику, пропустили их. И они потом проехали. Спустя месяц я их дорогой проехал тоже. Когда на моем счетчике было 220 километров, я от Луганска был всего на 40 километров. Вот. Все кругами, там, этими дорогами разными. Оказывается, от Господа сигнал был не зря. Не зря был сигнал. Вот этот потом, дайте вот этот кадрик покажу, а потом назад возвращусь. Вот это этот дом. Это было следующее утро, друзья. Если бы я вот это опоздал. Вот я возвращусь назад. Вот это тот подвал, где находились дети. Вот. В сразу мы не могли сюда пробраться. Бои шли здесь недели полторы где-то. Сплошной обстрел. Потом брат один доехал до полдороги, возвратился, говорит, невозможно. Ну, идет сплошной огонь, и все там, и грады работают, и артиллерия, и все. Ну, потом, когда через недельку я приехал сюда, ужасное положение такое. Соседи говорят, это дом горел всего 5 минут. Все голубое пламя, вот внутри видно, его даже в подвале вы видели о том, что там стенки чистые. Я не нашел ничего там внутри, чтобы то, что могло гореть, упасть, к примеру, как в обычном пожаре, там где-то палка отвалилась или еще что, она затухла. И сгорело все 100%. Вот. Ну вот это с другой стороны вид такой. Я и сейчас благодарю Богу. Вот это вот ванна так смотрится. Видите, стены чистые. Они с плиткой были сделаны. Вот это, все это. Но это я и в других местах видел. О том, что во время удара плитка отскакивает. И штукатурка, как будто никогда не штукатурили. Вот это между кирпичами раствор. Он нарушается, и стены как конструктор, их можно просто брать и слаживать так в сторонку. Ну, вот. Вот. Поэтому по Божьей милости так Господь остановил, что не было здесь человеческих жертв. Вот эта семья, это не на кухне в своем доме. Вот они сейчас остались без дома. Вот. Находятся сейчас в Муроме, там мирская семья им дала на полгода домик в Владимирской области. Это еще один дом. Мне позвонили, сказали о том, что сестре Зинаиды попал снаряд в крышу и сорвал крышу. Ну, я, там дьякон еще был, там брат Андрей, который у вас здесь был на Братском, рассказывал, как он попался в подвалы КГБ. Он мне говорит такое, я говорю, ну, возьмите что-нибудь, чтобы срочно, бои идут, сейчас невозможно что-то капитально, ну, там, ну, или рубероид, или что-нибудь такое накрыть на случай дождя. Он закупил там, что надо, так оно во дворе потом осталось, потому что его через 2 дня потом арестовали. Ну, думаю, ничего, крыша. А оказывается, когда посмотрел, вот это вид из зала. Оказывается, не крыша. Выяснилось, что у ней все комнаты, потолки пробиты, был пожар, на кухне там вообще все выгорело. Вот, и следующая комната, видите, что там... И только одна комната, спальня, где там потолок какой-то был, он там весь в трещину. Он в Андрей же попался там тогда. Никто за нее не... Это вот, и они где-то 1,5 месяца прожили в подвале. Потом, когда мы уже вспомнили за эту семью, быстро оказали помощь, сейчас они живут, дом этот отремонтированный. Это еще один дом. Это у нас есть поселок Новодружевка, недалеко от Лисичанска. Там... Ситуация так сложилась. Семья, отец, мать, 2 деток и бабушка, отцова, мама. Она жила вот там чуть правее был флигель, а семья жила в этом доме. Невестка с детьми собралась в Киев поехать на пару дней погостевать, а мама ей говорит о том, что доченька, ты меня больше не увидишь, давай попрощаемся. Ну да что там, ничего не предвещает вроде. Вот. И вот она уехала, а значит, муж, брат Миша, он поехал на дачу какие-то вещи взять. По пути назад сломался у него велосипед. Он пока его ремонтировал, потом метров за 300 до этого дома, он видел, как упало 2 снаряда туда упало. Он когда подъехал ближе, здесь дерево справа, сидел сосед мертвый, вот возле этого дерева, и соседка истерически кричала, она ранена была. Он заскочил во двор туда, вот эту калиточку. Вот видите, как сила снаряда. Это осколочек, друзья, от снаряда вот так прорезает металл. Вот. Ну, таких вещей много. Это я специально оставил. Вот он сейчас, ну, это брат Миша, он находится. Видите, справа, значит, что осталось от флигеля. Там его ничего, просто 2 зила, потом мусора вывезли, да и все. А бабушка, то есть мама вот этого брата, она тоже член церкви, она находилась в подвале. Люди прячутся в подвалы. Но где он стоит, вот эта воронка от снаряда. Ударной волной плиты перекрытие подняло там в подвале, ее вышвырнуло сюда, вот где у ноги его, и плитой ее придавило. Но там от нее остались, там руки отдельно, там ноги отдельно. Вот, 3 дня там и шел этот бой. Он ее похоронил, потом его еще долго тягала прокуратура. Почему ты не вызвал милицию? Ну, надо было вызвать милицию. Какая милиция выйдет, я не знаю. Я беседовал с одной женщиной, у них сгорел дом. Она говорит, я пожарную вызывала, а они приехали, но тушить не будем, потому что бой кончится, потом затушим. Ничего там не осталось от ее дома, бедная женщина. Там осталось ни с чем. Вот. Ну, вот это, вот Ванфлиль хорошо здесь виден. Ну, дом сейчас они пытаются восстанавливать, там немножко, потому что им жить негде. Ну, я скажу там, я бы его не восстанавливал. Я был на этом месте, оно все там такое, ходором все ходит, там на чем оно там держится, не знаю, потому что это как шар, это все. Место, друзья, тяжелое здесь это. Я не знаю, почему, за что здесь такое наказание. Два дома целых, три разбитых. Там три целых, два разбитых. Мы с братом-служителем прошлись по улицам, без слез не пройдешь. Столько людей там пострадало. За этот бой, он буквально длился там всего ничего, 37 человек погибло гражданских на этих улицах. Вот. Есть мелкие такие. Ну, вот это считается мелкие, на это мы не обращали внимания, потому что такое немало. Вот побита градом шиферная крыша. Это брата Валеры Кирилюка у нас на поселке Кассиора. Вот. Но она и тут еще один кадрик. А это вот у него во дворе так получилось, там, где детки играли. Вот. Таких немало у нас. Я не могу даже всех и перечислить. Вот. В домах кто так пострадал. Так своими силами пытаются как-то восстанавливать. Это дом Леонида Николаевича Полушина. Взрывной волной выбило у него все окна, двери вырвало и забор завалило. Но братья там быстро отреагировали. Хотя этих братьев было, там всего ничего. Потому что двое тогда сидели. А сколько там оставалось? Ну, еще, может, пару братьев, может быть, три. И вот это они во время боев, боев ходили. Это очень опасное дело, идти в чужой дом, двор. Его соседи не знают и могут принять за мародера, а за это расстреливают. Ну и несмотря на это, что они сразу перекрыли вот фанерой там все, и забор восстановили, по-моему, тут есть. А вот он, вот так восстановили забор. Вот, несмотря на это, мародеры сильно там поживились, практически все повыносили с этого дома. Они потом взламывали этот фанеру эту и лазили, брали, что надо.
Мародеры военные или гражданские?
Это вопрос политический, вы задаете. Значит, с июня месяца у нас нет света. Поэтому и нет воды. Вот это было золотое место, где можно было вот так набирать воду. Вот. У нас местность очень в этом плане коварная, поскольку шахты кругом. И нету воды в скважинах. Это только в некоторых местах. И сразу возникла большая проблема. Братья, даже вот ну, я там был недели две назад, наверное, в Луганске. Даже вот две недели назад я видел очереди в двух местах в Луганске, где люди стоят с такими канистрочками. Вот как здесь, видите, 5-литровая внизу канистрочки с водичкой. Я узнаю, было 10 часов утра. Спрашиваю, с когда вы заняли очередь? 5 утра заняли. Это до 10 утра они еще водичку не получили. Там человек, может быть, 50 стояло. В другой местности я был в час дня, там такая скважина глубинная, хозяин один раз в сутки заводит генератор и оттуда качают воду. В час дня еще люди воду не получили, стоят, ждут воды. Это вот две недели назад по Луганску, друзья. Света нет, соответственно, у кого есть скважины, там, если есть такой насос, это очень хорошо. Самое трудное время, это был июль, конец июля и август, когда очень сильные бои были. И Господь оказал милость такую, один человек нам подарил 3 тонны технической воды. И наши верующие могли иметь эту воду, набирать себе в канистры, приносить домой, чтобы что-то помыть там или еще что. Что касается питьевой, вот так в фойе дома молитвы, люди, которые имеют водичку в бутылочках, приносят по 2 литра, а которые не имеют, эти бутылочки забирали. И так было до последнего. Диакон или ответственный брат задавал вопрос всегда после собрания. Братья и сестры, кто не имеет на неделю воды или хлеба, подойдите. Подходили, друзья, мы оказывали помощь, давали ли хлеб, или муку, или же деньги, и давали также воду, или привозили воду для того, чтобы дети Божьи не погибли. И ну, сейчас немножко легче. Центры Луганска уже электроэнергию дали. Вроде даже и на Косиора дали, но я не могу точно сказать. А значит, там, где я живу, так света и нет сейчас еще. Вот это с водой так. Вот это первые люди, которые попали у нас в Луганской области, на севере, это место, где я сейчас проживаю. Мы сделали свой, так сказать, лагерь беженцев. Но это первые только посетители. Мне пришлось побывать в 4 лагерях беженцев на Украине здесь, которые среди верующих было. В Мариуполе был, под Мариуполем, под Мелитополем было это здесь ваше объединение. В Райгородке, да. Потом, значит, в Ромашках в Киевской области и в Тернопольской области, там, где Менониты организовали. Каждого есть свои плюсы и минусы, свои проблемы были. Ну, эти два лагеря уже, все уже прекратили существование, вот это Райгородка и Мариуполь. А в Тернополе и в Ромашках еще там верующие есть. Но наша была задача тоже была, какая стояла? Эвакуировать детей и молодежь, ну, многодетные семьи. До конца июня мы вывезли 250 детей из города Луганска и 100 человек молодежи. Я потом еще оставался на месяц для того, чтобы найти те души, которые не в состоянии сами выехать, а оказать им помощь. Практически все, которые здесь находятся, там за исключением хозяева, они за дедом двое сидят, они выехали со мной. Несколько ходок мы делали, вывозили их уже под бомбежкой. Ну, слава Богу. Потом мы устраивались там для того, чтобы как-то в зиму, и тут добавилось у нас, было где-то 20 взрослых и 2 человек, 20 детей. Школа поднялась на 50 человек в сельской местности, школа добавилась где-то на 50 детей. Она украинская школа, дети наши в русской школе быстренько переучивались на украинский язык. Ну, ничего, по детворе это нетрудно сделать. Ну и наша задача была, как приготовиться в зиму. Вот дети так весело осваивают новое место жительства. Для них война – это, конечно, особое переживание. Очень тяжело было, когда мы не знали, что с ними делать, с детьми. Взрослый, я понимаю. Он, скажешь ему, он там пойдет в укрытие или что. А с детворой они то заснут, то еще что-то. Они потом долго плачут, боятся. Короче, очень много переживаний, поэтому... Вот, пришлось с ними немножко повозиться, чтобы их всех вывести. Вот это впереди мальчик, и дальше немножко еще детки. Им предстоит далекая дорога, где-то около 3000 километров они уедут потом из Луганска. А вот за эту сестру надо отдельно с вами поговорить, друзья, поскольку это Господь нам послал удивительного человека. Я понимаю это. Однозначно, мои братья и сестры понимают, что это она совершала геройские поступки. С ней было очень легко, особо трудное время, когда сильный обстрел был. И не всякий человек может это перенести. У нас была сестра такая боевая. Вот, и мы, значит, с братьями говорим, ну давай пусть она останется при доме молитвы, что кто-то же должен быть. Ты согласна? Конечно, согласна. Я даже, говорит, во время самой большой бомбежки буду на втором этаже находиться. Ну, пожалуйста, хоть на третьем. Ага. И так оно и было. Она не скрывалась, никуда не уходила, ничего. Так было, нам хорошо было. А потом я как-то подъехал. Она говорит, Василий Михайлович, побудьте, я сбегаю домой. Я вспомнила, я кота забыла выпустить с квартиры, чтобы он не сдох. Да, конечно, иди, черт там, я посижу в библиотеке. Ну, сижу, жду, и нет, и нет. Но я уже думал взять ключи, замкнуть, да поехать по делам своим. Приходит, я ее не узнаю. Такие глаза большие, все, что с тобой? Оказывается, она когда пришла домой, а рядом 2 подъезда как раз разгромили. И она всех там знает. И она все это увидела наяву, чем кончается, что такое смерть, и все. Она говорит, мне больше ничего не надо. И я вижу ей плохо-плохо, и мы ее через 2 дня отправили на Россию. Вот. Чтобы ей немножко адаптироваться. Ну и вот так осталось. А вот эта сестра, ее Люба зовут, сестра Люба, она просто удивительный человек был. самые тяжелые работы, самые ответственные, самые опасные всегда нас выручало. А ведь много было. Ведь семьи повыезжали, побросали. Там где-то надо что-то присмотреть, кого-то покормить, какие-то вещи перевезти, кому-то привезти воды, у кого-то кончился газ, там нет хлеба, соли, да мало ли чего. Все-таки жизнь остается жизнью, и везде надо было проехать, куда-то пройти, узнать. И вот таким образом мы пользовались. А потом прошло время, мы выехали, я ее забрала тоже сюда, на тихие места. А у нас возникла проблема, которую вам брат Андрей рассказывал, что когда они потерялись из виду, мы не знали где, и очень нам тяжело было. Мы плакали день и ночь, плакали и просили у Бога милости, потому что сразу же появились различные сообщения, там такие, что якобы там он умер, погиб и все прочее. И жена сильно переживала Андрея. И я не знал, как ее успокоить. И вот тогда вот эта сестра Люба, она услышала об этом Васе. Василий Михайлович говорит, разреши, я поеду, поищу. И я разрешил. Проезд тогда был очень дорогой. Я, как сейчас помню, это было где-то в районе 1000 гривен, чтобы проехать, провести туда, никакой водитель не соглашался. Купил ей новый телефон, пару карточек, вот, денег дал, и она поехала. Через 3 дня она возвращается, и еще вывезла семью, Анатолия Никитовича Балацкого, и семью вывезла. Такая воодушевленная, это потом мне братья рассказывали, как оно там было. Она приехала на то место, где дом молитвы, окна выбиты, никого нет. Она говорит, я 2 часа ходила по поселку, брат Вася говорит, я ни одного человека не встретила, ни одного. Только военные ездят и все. Я говорю, настолько устала, настолько это меня все, ну как-то в голове все переменилось. Я говорю, позабывала адреса. И она не могла найти адреса верующих для того, чтобы прийти и кому-то. И потом Господь дал ей милость, она увидела адрес там один, вспомнила. И рассказала братьям все, что... Ну и когда так получилось хорошо, она говорит, разреши еще одну ходочку сделать. А там надо было, еще одна семья, делали попытки... А их остановили, и там можно было провести, если бы некоторые методы знать. Но они не воспользовались, они не знали. Она их об этом знала. Ну, я говорю, езжай. И все. Она набрала там масло сливочного, творога повезти верующим. Ну, там что могла, и поехала. Они доехали до реки Северный Донец. Там украинские войска стояли, ставили новый блокпост. Они говорят... Вы подождите, мы сейчас блокпост установим, а потом вас пропустим. А кто-то из пассажиров сказал, говорит, пока тебя устанавливают, пойдем в магазин, сбегаем, там что-нибудь купить. Ну и не пошли. И только пошли, начался бой. 5 часов длился бой, братья, 5 часов. Она говорит, просто укрываться не было какого смысла. Снаряды летели спереди, сзади, справа, слева. Сплошной дым, огонь, шум. Трудно было что-то вообще сообразить. Разбило этот магазин, там человека там убило мне на глазах, все. Этот водитель он сказал, это моя последняя ходка на Луганск, больше я туда не поеду. Я потом проезжал на это место, смотрел, там блокпост, который, он и сейчас как памятник, брать. Все вокруг выгоревшее. С правой стороны стоит сгоревшая машина. Кран, который опускал бетонные эти... фундаментные блоки, так, трасса и натянутый, подорван тоже, военная техника сгоревшая, экскаватор там стоит, он и поныне там так стоит, друзья. Если бы это Господь не побудил эту женщину в магазин пойти, конечно, их никого бы живых не было. Ну и вот поэтому решили, все, больше не надо туда ехать, оставь покой, Господь сам разрешит, но так получилось, что и больше не поехали. Наша задача была... сохранить жизнеспособность церквей по Луганской области. Ну, мы это делали, и слава Богу, я скажу, по статистике крещение практически удвоилось у нас, увеличилось 2 раза. И вот мы, это было в начале августа, по-моему, это 9 или 10 августа крещение на реке Айдар. Служитель Сажни Виктор Павлович будет крестить 2 ребят. Один из них это Кирилюк, Даника Кирилюка сын. У них уже 4 члена церкви. Это самая многодетная семья у нас. У них 19 деток. Ну, потом еще увидим, может быть, кадрики. Вот. Там брат Максим проповедует там у реки. Вот как раз крестит брат. Ему было очень тяжело крестить в этот момент, потому что очередная сводка, что его сына нет в живых. Я уже не знал, что делать. Думаю, может быть, ну, уже как-то решили. Думаю, может, ему легче будет, что он там отвлечется немножко. Вот. А вот это вот возвратились братья из плена. Может, эту фотографию вы видели, я не знаю. Вот они такие тощенькие здесь. Можно одной рукой поднять. И они молятся Господу. Благодарят Бога, что живы остались. Это, братья, реально, что они молятся за то, что живы остались. Оттуда мало кто выходит. Там причины разные, и почему люди попадают тоже по-разному. Опасность была очень большая. В этот же день у нас было также освящение дома молитвы, поселок Айдар. И вот здесь как раз все присутствующие, в основном здесь люди, которые выехали из Луганска. Вот, мы как раз попали здесь для того, чтобы немножко ободриться самим и ободрить других. Второй ряд сверху, с правой стороны, вот человек в белой рубахе и третья сестра. Вот. Это как раз есть Даниил Кирилюк и его жена Лариса. Это многодетная семья. Я очень рад за них, друзья. Семья очень дружная. Вот этот дом, это их дом. Они его посвятили для Господа. Дети у них воспитаны. С ними приятно очень находиться в этой семье. Вот у них уже 4 члена церкви сейчас. Слава Богу за эту семью. А это такой быт у нас был в нашем, значит, доме. Мы там в поселке Новодеркул, которые съехали из Луганска, последние сестры в основном там пожилые, организовали 2 домика там им, где они жили. Но так они кушать готовили примитивно. Это сестра Нина Ивановна. В сентябре месяце ей захотелось ехать домой. Я ее очень увещевал, просил этого не делать. С ней была внучка. Внучка училась, внучка Саша ее звали. Она училась на школе. Все детки были оформлены. Нина Ивановна начала получать уже пенсию. Уже почтальон приходила, ей принесла денежки. Все хорошо. Но бабушке захотелось домой, как всем бабушкам хочется. Ну что ж, пришлось найти транспорт за... Вот, чтобы их отвезти, их несколько человек. Я сказал, что мы не шутим. Если желаете, пожалуйста, езжайте на Луганск, но мы вам не советуем. Здесь все сделано для того, чтобы зиму перебыть. Мы тут же планировали провести воду, канализацию. И сейчас там проведено, и сейчас там живет семья. Вот. Но она приехала. Приехала когда домой, она на этажке живет. Света нет, воды нет, окна выбиты, школа тоже разбита. Ну и вот ей пришлось привыкать к новой жизни. Конечно, никто там пенсию не собирался давать. Ну ничего, вроде жива, на собрание ходит бабушка Нина, так что умеет жить и так, в таких местах. Вот мы так готовимся к зиме. Так раз в моей комнатке, где я сейчас живу, ложим печку. Брат Петр Амелич попросился, чтобы я ему курсы преподал печника. Ну, мне это было очень удобно, я потихоньку ему показывал, а он делал. И мне хорошо, и ему было неплохо. Вот. Печка горит хорошо, приезжайте греться, тепло, уютно, не дымит. Это Айдар, значит, 100 километров на север от Луганска. Так. Вот. Это еще одно крещение. У нас 2 крещения было, это уже на реке Деркул мы сделали, там есть приток такой. Вот. Еще одно крещение. Здесь вот 3 крещаемых с левой стороны. О каждом хотелось тоже немножко рассказать, друзья. Наверное, мы сделаем так следующий кадрик. Это брат Юра. Кстати, справа брат Валентин Юшин. Он член Славяносельской церкви. В Славяносельске сейчас сильные обстрелы идут. Я вижу, здесь присутствуют братья, которые члены церкви Славяносельска. Пресвитер сейчас находится в Кременной с семьей. А брат Валентин находится в поселке Краснодон. Насколько мне известно, что там осталось всего сейчас 6 членов церкви, пожилые люди в основном. Вот. И в Сан-Сельске больше никого нет. Там сейчас проходит линия фронта. Вообще, братья, не дай Бог, конечно, кому-либо пережить, но если вдруг придется, имейте в виду, к линии фронта надо готовиться. Вы должны сами определиться, будете вы ее переживать или нет. Вот. Советую, лучше не пережить. Это ненужное дело. Но если считаете нужным, оставайтесь. Но имейте в виду, есть три составляющих. Это сила боя, продолжительность боя и расстояние боя. Это три вещи, которые очень важно знать. Баночка консерв обычных копеечных стоила 40-50 гривен стоила в момент. Бутылочку, не бутылочку, а стаканчик воды я нашел за 6 гривен, друзья. За 6 гривен. Но, по-моему, об этом здесь говорил. Вот. И невозможно даже и высунуться, и выйти из укрытия, потому что ты вообще будешь считаться, кто из них кто. То, может быть, ты наводчик, может быть, ты диверсант или еще кто-то. Этот брат Юра, фамилия у него короткая, но, как мы видим, немножко подлиннее служителя, это короткий. Значит, перед самым эвакуацией церкви было членское собрание, оно было в пятницу, 20 дня она закончилась, а в 5 или в 6 вечера уже брат-служитель покинул Луганск, наш этот Залкинвлад. И было решение допустить его до крещения членским собранием. А крещения такого не произошло, никто не крестил. Вот. Ну и так он остался. Прошло время, и когда начались сильные, очень сильные бои, смертельно так, опасность была, Юра не выдержал. У него мысли такие были, что он не крещенный, значит, он не спасенный. Он прибежал к брату-служителю, к Анатолию Никитовичу, и начал настойчиво требовать, а потом чуть его не побил, чтобы тот его крестил. А он говорит, а если драться лезешь, тем более крестить тебя не буду. Но потом на следующий день попросил прощения. Это просто нервный срыв такой был, понимаете, очень сильное напряжение. Ну и мы посоветовались, зачем человека мучить. Потихоньку вывезли его, вот эта сестра Люба, которая была, она помогла выехать ему на большую землю, это наш был и разведчик, и эвакуатор. Удивительно, друзья, сестра. Дело в том, что брату там нельзя, брат сразу на прицеле, а вот сестра пожилого возраста, это идеальный вариант для этого дела. Вот. И она вывезла его сюда, и мы потом его крестили, слава Богу, хороший член церкви он, очень хороший, слава Богу. Юра трудится. Немало он помог нам. Это моя дочь Оля, такое блаженное у нее состояние. Вот она принимает крещение. У меня 10 детей, она у меня 9-я. Это у меня один не член церкви, это Влад. Ему 7 лет еще. Ага. И сестра Николаевна. Николаевна характерна тем, что долгое время мы благовествовали в одном месте. И она принимала церковь, там у нее собрания проходили. Ее односельчане покаялись, она не каялась. И мы у нее проводили собрания. Потом перешли в другое место, поскольку она не кается. Потом Господь коснулся ее сердца, она покаялась, сейчас она член церкви. Хорошая сестра, участвует в служении у нас. Вот. Ну вот они втроем. Вот так у нас во дворе проходили собрания. Здесь всего две семьи было или три, можно сказать. Сейчас там вот 20 членов церкви в этой деревне. Это моя жена Наташа, она пожелания дает. Вот. Проводили мы все праздники, сейчас и к Рождеству готовимся. Детей у нас две детские группы и молодежная группа сейчас здесь. Со Стаханова семья Бичкуровых здесь, ну и с Луганска остальные. Вот. Их поздравляют, сестра Инна, на член церкви тоже. Помогает нам в музыкальной части. Потом сделали такой скромный стол. И вот все мы есть уже в полном составе, так как есть. Вот там вот справа, второй ряд снизу, справа третья бабушка, белый платочек, видите, да? Синяя кофточка. Отдельная тема коротенькая, я сейчас буду заканчивать. Это бабушка Катя. Она в 29-го года рождения. Как-то мы с братьями говорили, она со мной была, как что с ней делать, когда начнется бой, как бабушку опустить в подвал, чтобы она жизнь ее сохранить. Ну, и что-то поговорили, ни к чему не пришли. И вот начался первый обстрел. Я пока думал, что делать, куда, кого проводить, там с детьми выясняли, а баба куда-то делась. Потом смотрим, она сидит в подвале, на голове шаль, пальто и сумки документов. Говорю, бабушка, как ты сюда попала? Так я, говорю, что Великую Отечественную лазила по подвалам. А вон в чем дело. Она даже не надо было инструктировать, она знала, что с собой взять и как. Братья, подвал 4 метра глубиной. Лестница такая, а самая обычная лестница, не ступеньки. Бабушка знает, как туда опускаться, еще с детства ее приучили к этому. Так что, друзья, вещи у нас сами невероятные бывают. Ну что я скажу, по милости Божией мы живы. Голодать почти никому не пришлось, но за малым исключением, где у нас были белые пятна. То есть были моменты, где мы могли где-то не проникнуть или не знать, но были такие вот. Было это в Зоринске, было это у нас еще в Николаевке, там, где наши были члены церкви. Мы не могли туда попасть, и им немножко досталось в плане голода. Вот. Статистика такая о том, что убиты, вот эта сестра, которая на водружке, потом один был брат раненый, 3 дома разрушенных, ну, а мелких их немало домов. Вот. Где-то сейчас, может быть, до 400 членов церкви находится на зоне ЛНР, на той стороне, и человек, наверное, 100-150 на северной части находится. Остальные у нас в рассеянии. География очень обширная. Основная масса членов церкви Луганска выехала в Россию. Немало приняли братья осетины, там немало церквей. На Кавказе есть. Есть у нас на севере, вот так как Вологодская область и Муром. Часть есть церквей, на это членов церкви и на Украине. На Украине тоже есть. Ну, так уже к зиме, вижу, приготовились. В основном более-менее работу понаходили. Кто-то квартиры снимает. Кому-то, значит, церкви так дали, что только платят за энергоресурсы. Я очень рад, что и вы заботитесь, братья дорогие, немало заботитесь. И средства мы от вас получаем. И наши члены церкви, их вижу и сейчас здесь, это ваша забота, ваше внимание. Кстати, Харьковское объединение характерно было тем, что вы одни из первых нашли ответственных, вот это у вас, а потом уже в других местах такие, из ответственных за тех, кто находится, вот беженцы, как мы их зовем. Вот, пусть Господь благословит вас, братья и сестры, за нас молитесь, война не окончилась. Страдания наши продолжаются, нам очень тяжело. Моя семья разбросана по всему свету. Да, уже приспинято. Значит, ну что я могу сказать? Бои продолжаются сейчас вот в районе, где брат Юра жил, там Стаханов, Первомайск, Зоринск, Счастье. Обстреливали недавно этот станицу Луганскую. Позавчера были сильные бои в Антраците, вот, так что ничего там не притихло. Приходится еще много-много переживать. А вот что касается юга области, там, где Краснодон, Свердловск, там потише, поспокойнее. И север области тоже. Если какие есть вопросы, скажите. Вы пока думаете, я вам скажу по вопросу адаптации. То есть, как членство. Братья, я думаю, что лучше всего было бы, если у вас в ваших краях появились кто-либо из Донбасса, чтобы вы позвонили то ли мне по Луганской области, то ли круговых по Донецкой области. Сказали, что такая семья или такой человек прибыл к нам. Чтобы мы дали короткое свидетельство. Потому что уезжают всякие, в том числе и отлученные уезжают, и мало ли кто еще. Вы, получив это свидетельство, соберите членское собрание и на основании свидетельства временно примите. Таким образом, этот человек будет иметь душепопечение, он сможет вам, помогать вам где-то в служении, ну и мало ли что, как она сложится жизнь, мы не знаем. На короткую войну мы не рассчитываем, думаем, что это годы пройдут, поэтому надо как-то ориентироваться. Пожалуйста, друзья, нам, конечно, очень жаль, что от нас ничего не осталось, но ну, что сделаешь, факт есть факт. Вот, ну все у меня. Все. Вопросы есть, пусть зададут, нет, начинают. Значит, разбитый Луганск примерно между Славянском и Семеновкой. Если вы были в этих районах, вы можете сориентироваться, насколько разрушен Луганск. Я специально такие кадры не беру и об этом не рассказываю. Считаю, что моя тема – это дети Божьи и все. Все остальное я, там, я не хочу туда вмешивать. Вот так образно сказал. Я был в Славянске неоднократно и был я в Семеновке. Вот Семеновка сильнее разрушена, чем Луганск, но Луганск сильнее, чем Славянск. Ну, все. Ну все, слава Богу. Все.